Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно призываю и проявляю инициативу, хотел сказать, инициирую. Наверное, не такое это слово, да. Посетить наш сайт radiospoutnik.ru, посетить нас в соцсетях, например, ВКонтакте. Можно не только на нас подписаться, поставить лайк, но и выиграть колонку за этот самый один лайк. Кого-то штрафуют, а у нас можно выиграть колоночку. Такая смарт с подключением, со звуковым, с голосовым управлением. Все как надо, все как модно. Можно подписаться на нас в Телеграме, не пропустить ни одной примечательной цитаты гостей нашего эфира. Ну и, естественно, приложение «Радио Спутник», думаю, надеюсь, уже скачано. Там можно смотреть, там можно слушать, там можно комментировать. Все ваши любопытные мысли, идеи, которые касаются тех событий, которые происходят, тех заявлений, которые делаются, обязательно попадают нам на, уж извините, разделочный стол. Будем их анализировать, подключать в дискуссию и разбирать подробно. А, собственно, займется этим сейчас Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций, которого я приветствую в эфире. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте разберем некоторые такие любопытные события, сообщения, некоторые из которых достались, так сказать, в наследство из предыдущих дней. Ну, в частности, визит Зеленского в Лондон наверняка обсуждаться будет, ну, продолжительное время. Это не так событие, которое вот прошло, и ладно. Хотя, наверное, следовало бы. В общем, прям очень широко освещалась его программа. Был и у короля, был и у премьер-министра. Съездил на поля, лагеря, где украинских военных тренируют, натаскивают. В общем, мобильная, богатая программа. Что скажете, Михаил Игоревич, на что обратить внимание? Потому что в целом, наверное, из того, что было сказано, ну, нового, наверное, мы не услышали. Вот вы лично за чем следили и на что бы обратили внимание?
Да, ну, во-первых, стоит отметить, что это второй за последний год зарубежный визит Зеленского, да, предыдущий в декабре был в Соединенные Штаты. То есть тот факт, что президенту Украины понадобилось покидать территорию Украины, да, о чем он в свое время говорил, что это в период боевых действий некий такой сложный для него шок, это показывает, что понадобились дополнительные лоббистские усилия с его стороны, чтобы получать, да, добиваться получения там новых пакетов военно-технической помощи. Ну, в данном случае, конечно, такую задачу максимума Зеленского мы видим достаточно ясно, да, он ее озвучивал перед визитом. Это попытки добиться поставок военных самолетов для Украины, собственно говоря, от его выступления в парламенте Британии, да, где он принес шлем украинского летчика. Это попытка вот таким, так сказать, перформансом как-то добиться здесь подвижек. Ну, мы видели, что, скажем так, если здесь подвижки есть, то пока, будем так говорить, не столь быстрые, может быть, как хотел бы этого добиться Зеленский. То есть Риши Сунак поручил министру обороны Великобритании обсудить саму возможность поставок таких военных самолетов, да, плюс, так сказать, определенные дал гарантии по поводу обучения украинских военных летчиков, но это, конечно же, не столь быстрые темпы и, так сказать, не такой большой пакет поддержки, как ожидал Зеленский, при том, что, в общем-то, все-таки после окончания визита, да, Зеленский хотел бы убедить свою внутреннюю аудиторию на Украине в том, что получен, как он сказал, сильный оборонный пакет со стороны Великобритании. Действительно, так сказать, определенные заявления о военно-технической поддержке Украины со стороны британских властей были сделаны, но, да, повторюсь, что пока все-таки не в том объеме, как...
Ну, наверное, да, как хотелось бы, как требовалось бы, как кто-то где-то планировал. Михаил Игоревич, а что скажете по форме этого визита? Потому что, в принципе-то, опять же, все привыкли, что Зеленский часто так выглядит, постоянно, да, регулярно так выглядит. Но все-таки не было какого-то такого особенного контраста, что ли? Ну, потому что одно дело, да, можно было вот согласиться с аргументами, что вот как-то в духе времени одевается президент. А с другой стороны, как-то на фоне вот этой вычурности британской, точнее, вот эта британская вычурность смотрелась еще более какой-то напускной, что ли, какой-то превышающий какие-то, не знаю, фильтры границы. Не было такого? Вот чисто даже, может быть, визуально.
Скорее всего, Зеленский был, да, в том в том стиле, да, в котором она обычно выступает.
Но здесь просто, опять же, повторюсь, что вот какая-то британская монархия, британские вот эти дворцы, улицы, опять же, такие, вот как-то все это не контрастировало?
Ну, нити контраст есть, но все-таки понятно, что, Великобритания вряд ли стала бы менять какие-то свои традиции.
Ну, это, конечно.
Именно, да, именно только под визит другого зарубежного руководителя, да, в данном случае Зеленского. Ну, и тут стоит отметить, конечно, что, опять же, весьма примечательно, что Зеленский в ходе выступления в парламенте выделил Великобритании, да, соответственно, особо отметил Бориса Джонсона, да, при том, что все-таки Джонсон остается, ну, оценивается многими, да, как такой возможный внутрипартийный конкурент действующего премьера Риши Сунака, да, то есть, довольно примечательно смотрелось на общем фоне. И, в принципе, возможно, сам факт, то, что Сунак все-таки некоторые подвижки в сторону Зеленского сделал, это еще и частично попытка отвлечь внутреннюю аудиторию от проблем, которые в самой Великобритании есть, да, они имеются, да, можно вспомнить и всеобщую забастовку.
Одна из самая крупная за несколько лет, за долгие годы, ну, не буду говорить прям совсем долгие, но за существенный срок.
Да, и низкие рейтинги консервативной партии, да, можно отметить, что, скажем, по опросам больше 70% респондентов Великобритании считают, что правительство Сунака, что сам Сунак уйдет после очередных парламентских выборов, то есть не верят в победу консерваторов, по сути говоря. Да, до выборов, конечно, еще относительно далеко, но в
любом случае... Это важно напоминать, да.
Да, это не лучший звонок для Риши Сунака, да, примерно через 100 дней после его пребывания на посту премьера.
А вот если немножечко расширить всю ситуацию, потому что на этом европейская гастроль Зеленского не закончилась, и вот если так даже имена произнести европейских лидеров, которые будут общаться, которые заверяют в поддержке, в продолжении военной, в оказании военной помощи, они все так или иначе свои выборы-то уже, ну, прошли. Пусть не с таким оглушительным успехом, как хотелось бы, но тем не менее, что Макрон свои президентские выиграл, что Шольц еще более давно свои там тоже отжал на нужном уровне. У Сунака, вы сами это сказали, это действительно нужно напоминать, он сейчас ничем никому не обязан. Какие бы ни были рейтинги до следующих выборов, а до них там еще долгие месяцы, если, кстати, не годы, он может совершенно спокойно себя чувствовать. Нет ли вот тут какой-то тоже психологической, что ли, фишечки о том, что сейчас они могут решаться абсолютно на что угодно, закрывая глаза на любые мнения, которые высказываются. Пусть мнения, ну, условно говоря, пророссийские или хотя бы пронационально ориентированные для своих стран, они звучат не так часто и не так много, но они есть. А вот лидеры могут сейчас их абсолютно игнорировать, потому что а зачем?
Ну, да, такой фактор имеется, да, потому что, у Макрона выборы как президентские, так и парламентские только в прошлом году завершились. То есть, большой, будем говорить, карт-бланш, да, у него есть на какие-то шаги, у Олафа Шольца, в общем-то, близкая, по сути, картина. Да, из таких заметных европейских игроков, ну, можно вспомнить, что в Польше, да, вот как раз в этом году ожидаются парламентские выборы осенью. Поэтому, в принципе, да, так жестко общественным мнением эти лидеры не связаны. Да? То есть, в каких-то случаях это могут быть, да, совсем игнорировать те же самые протестные акции, да, или экономические проблемы они не могут. И в этом смысле они находятся, конечно, в сложном положении. Да? Можно вспомнить, что под недавним вопросом во Франции более 66%, по-моему, процентов опрошенных заявляли, что недовольны Эммануэлем Макроном.
Но это, знаете, такая поговорка знаменитая достаточно. Не важно, кто голосует, важно, кто считает.
Ну, здесь, да, здесь в любом случае, что голосовать, что считать, да, еще, так сказать, до президентских выборов во Франции далеко, и в любом случае на третий срок.
Не-не-не, я имел в виду опросы общественных мнений. Вот эта поддержка, вот эти неподдержки. Тут на днях же буквально в Соединенных Штатах посчитали, аж целых 3 дня 1000 человек обзванивали. 3 дня на 1000 человек. Вот это уровень.
Ну, да, конечно же, так сказать, дискуссии о том, насколько соцопросы отражают ситуацию, да, они давние, да, в том числе после тех же самых избирательных кампаний в западных странах, где побеждали совсем не те лидеры иногда, да, кому эту победу отдавали опросы, но здесь, правда, в защиту социологов можно сказать, что часто на таких выборах и разрыв был очень маленький, да, между...
Абсолютно точно. Да и для политики не важно постоянно быть популярнее остальных, важно быть популярнее и собрать нужный рейтинг ровно в день голосования. Михаил Игоревич, если уже непосредственно конкретики, одной из инициатив, одной из высказываний Макрона, французского лидера, касалось очередной идеи проведения очередной конференции, хочется добавить, по очередному миру. Вот как, почему, для чего эту тему продолжают педалировать? Потому что уже стало ясно, что ни на каких основаниях того плана, который Зеленский выдал, там сколько-то пункт, 10, по-моему, у него что-то было, включая уход России в границы 91 года, там армию куда-то вообще абсолютно полностью деть, а можно додумать и остальные вещи. Ну вот это что? Это же фантазия совсем. Для этого нужен действительно какой-то решительное что-то, чего сейчас у Запада нет, просто по факту. К чему вот эти слова, опять же, прозвучали? И это же просто какой-то отрыв от абсолютный отрыв от действительности.
Ну, Макрон в данном случае балансирует между, скажем так, настроениями той части общественности, которая, может быть, да, верит в некую российскую угрозу, да, для Европы, якобы существующую, да, и поэтому настроена на некую военно-техническую, но и точную поддержку Украины. И с другой стороны, той частью своих сограждан, которые все-таки хотели бы как можно более, которые устали, в принципе, от темы кризиса вокруг Украины и хотели бы как можно быстрее все это завершить. Да? Поэтому здесь он, вот, апеллируя к более умеренной части французской же общественности, в том числе, да, упоминает о том, что было бы неплохо провести такую конференцию мира, да, при этом ссылаясь на 10 пунктов Зеленского, которые уже, так сказать, Москва в свое время объявляла неприемлемыми для переговоров.
Там не то, что Москва, там здравый смысл. Ну, просто по факту, опять же, не претендуя на какую-то вот абсолютную истину, но это, ну, кто может подумать, в каком состоянии, что в Кремле это будут вообще рассматривать? Вообще.
Да, но в свое время, когда 10 пунктов Зеленского были озвучены, там говорили о том, что, ну, это вот первый шаг к тому, чтобы, в принципе, говорить о переговорах, да, что, так сказать, некий, да, как иногда говорят, да, такой термин используют, переговоры о переговорах, вот здесь вот, так сказать, переговоры о переговорах о переговорах. Вот, но, тем не менее, понятно, что сейчас, в любом случае, явно до переговоров еще достаточно далеко, то есть, так сказать, та тональность, да, с которой выступает Киев, он в том числе вряд ли подтолкнет Россию к переговорам. Поэтому то, что сейчас, да, тот же самый Макрон упоминает об этом, ну, это вот попытка все-таки за собой удержать роль вот этого потенциального посредника, потому что, ну, когда-то все-таки, да, некий переговорный процесс начнется, так сказать, здесь Макрон сможет сказать своим согражданам, что вот я тоже...
Но это правда. Именно из Франции звучали те самые слова о том, что если какой-то переговорный процесс начнется, гарантии для России должны быть. Это именно французские слова. И, кстати, если я правильно понимаю, украинский президент как раз вот на эти слова Макрона обратил внимание, сказав, что после того, как тот высказался, именно как раз про те гарантии, что нужно избежать каких-то там унизительных по отношению к России шагов, мероприятий, дел, санкций, собственно, потом Франция это резко сделала шаги в противоположном направлении, там и про оружие говорили. Ведь Франция же, по-моему, первой по телефону, правда, пообещала танки легонькие Украине.
Да, так сказать, действительно, здесь, так сказать, когда Зеленский аргументировал, да, в чем изменилась позиция Макрона, упоминал про военно-техническую помощь, да, про вот эти действительно первые заявления в сфере поставок танков, И, да, но опять же, стоит сказать, что скорее всего, Макрон и его, скажем так, сторонники, те, кто ему симпатизирует, будут стараться сыграть на двух полях одновременно, то есть говорить о том, что мы, с одной стороны, военно-техническую помощь Украине оказываем, да, и уговариваем других ее оказывать, да, потому что вот проходили в свое время утечки, что Макрон будет уговаривать, скажем, Израиль оказать такую помощь, точнее говоря, Украине. А с другой стороны, подчеркиваю, что от роли потенциального посредника мы не отказываемся, мы упоминаем про мирную конференцию потенциальную, да, мы... Uh-huh. Здесь можно вспомнить, сколько раз Макрон в свое время звонил Владимиру Путину.
О, да. А потом фильм про это снял, документальный, так сказать.
Да, то есть здесь как бы попытка вот эти два поля, возможная активность переговорную и вот помощь Украине держать оба под контролем, в обоих случаях руку на пульсе, и именно активизироваться в том направлении, которое будет актуально для Макрона в каждый конкретный момент.
Михаил Игоревич, можно ли сейчас как-то, не то, что можно ли, нужно ли, я вам это предложу сделать, все-таки немножечко параллельчик-то и мостик провести туда, что сейчас действительно важно, что сейчас действительно значимо, а российские военные достаточно уверенно действуют на фронтах, в особенности как раз в Донецкой области, все, что касается Бахмута, вот в том регионе, достаточно есть уверенные шаги, есть продвижение, и на этом-то как раз фоне Зеленский улетел из Украины и начал требовать самолеты.
Да, это есть, хотя, конечно же, Киев все время заявлял о том, что чем больше военно-технической помощи в сторону Украины, тем Украине, да, от его западных партнеров, тем лучше, да, про самолеты, в принципе, периодически эта идея тоже звучала, но здесь есть элемент, в том числе, как-то, может быть, воспрепятствовать некой деморализации, в том числе украинских, да, вооруженных сил, показать, что, да, со стороны Зеленского, показать, что вот сейчас прибудут очередные пакеты западной военно-технической помощи, да, сильный оборонный пакет, опять же, то, о чем Зеленский говорил после Великобритании. Что вот сейчас будет некий, если не перелом, то, да, какой-то очень, так сказать, обширные шаги поддержки. Поэтому, да, здесь есть действительно элемент вот такой вот психологической, скажем так, игры, да, и попытка, может быть, в том числе и украинским элитам, да, которые могут в данном случае смотреть на помощь, оказанную Зеленскому, да, и определить, насколько прочны позиции Зеленского в рамках переговоров с западными государствами, тоже продемонстрировать, что, так сказать, он может выступать таким вот активным лоббистом, результативным, да, по крайней мере, попытаться это доказать в рамках борьбы за военно-техническую помощь Запада.
Михаил Игоревич, а что скажете про заявление моего любимого спикера Йенс Столтенберг, генсек НАТО, прям обожаю этого человека с микрофоном, все комментирует, все знает, я не знаю, чем он занимается, кроме того, что ездит и дает разные комментарии в разных интервью, но тем не менее тут он посчитал, что за год НАТО оказало помощь Украине на 120 миллиардов долларов. Как вообще эта вот сумма коррелирует с бюджетом Альянса? Как долго они смогут вот такие деньги, гипотетически тратить? Вообще, что это за сигнал? Обещают ведь увеличить, а на этом фоне нужно ведь и бюджет НАТО пополнять. То есть гаечки-то, может быть, будут закручены по отношению к тем странам, которые не все 2% довыплачивают?
Действительно, так сказать, во-первых, сами суммы поддержки, которые были потрачены на поддержку Украины, тоже, так сказать, вопрос для экспертных дискуссий, поскольку, так сказать, заявления о намерениях, да, которые часто считаются, когда рассчитываются такие суммы, это не всегда то, что осуществлялось в итоге, поэтому вот есть расхождение, да, какова же в реальности была, да, были объемы этой помощи. Действительно, цифры достаточно большие, и они предполагают дальнейшее наращивание оборонных расходов, да, если они будут сохраняться на таком же уровне, таких же темпах. Плюс ко всему мы помним, что те же самые европейские страны, да, если мы, да, чуть-чуть здесь сместим фокус внимания с НАТО на уровень Евросоюза, говорили о том, что им хотелось бы получить компенсацию от того же Европейского фонда мира, скажем, за поставки, которые они сделали в пользу Украины. Ну, скажем, Польша, да, об этом заявляла, так сказать, ряд прибалтийских государств. Поэтому это тоже некий вопрос для трений внутри вот этого западного сообщества, да, потому что те же самые представители Евросоюза говорили о том, что такие компенсации возможны для стран-членов, но не сразу, да, может быть, не в тех суммах, которые они хотели бы, то есть это тоже некий фактор потенциальных противоречий внутри Евросоюза. Да, если мы говорим о НАТО, мы помним, как долго, так сказать, руководство Альянса добивалось того, чтобы оборонные расходы наращивались. Планировал в свое время еще Обама, так сказать, как представитель, так сказать, ключевого игрока НАТО, как Трамп этого добивался. И, так сказать, сейчас вроде как для этого наиболее благоприятная ситуация, но понятно, что бесконечно наращивать оборонные расходы страны НАТО не могут. Да, это как в той же самой Великобритании, которая еще не самая, скажем так, проблемные страны НАТО, мы видим экономически серьезные проблемы, да, те же самые забастовки, о которых мы в начале нашей беседы говорили. То есть понятно, что это будет вызывать вопросы у самих же граждан этих стран, что, да, почему наращиваются в таких объемах оборонные расходы, а не социальные расходы, например. Да? То есть, так сказать, это, ну, тоже некий фактор, который будет усиливать политические противоречия внутри этих стран. Да, хотя, конечно же, сами лидеры этих государств, если будут идти на рост оборонных расходов, будут пытаться доказать, что вот, а мы создаем рабочие места в ВПК, да, мы создаем таким образом рабочие места в смежных отраслях, но, тем не менее, всегда будут и те, кто будет критиковать такой путь роста оборонных бюджетов.
Михаил Игоревич, в завершении, впереди еще же несколько таких важных событий, я не знаю, мероприятий. Зеленский поедет на саммит ЕС, там уже недалеко маячит Мюнхенская конференция, еще чуть более впереди маячит годовщина начала спецоперации. Какие-то провокации, какие-то важные, любопытные заявления ждете? Вот за, опять же, за чем последить, за какими словами, что может стать каким-то триггером того, что начнется какая-нибудь серьезная движуха, потому что, опять же, пусть здесь и сейчас, пусть локальные, но успехи российских военных, они есть. Говорить можно о чем угодно, о солидарности, там, опять же, о деньгах, вы очень правильно сказали. Одно дело выделить деньги или вооружение, а другое дело прямо сейчас это поставить. А на деле вот так.
Да, ну, скорее всего, Зеленский попытается как-то по форме обыграть, да, так сказать, необычно, так сказать, свои призывы к увеличению таких, такой помощи, таких поставок, да, можно вспомнить, опять же, тот же самый шлем украинского летчика, с которым он выступал в британском парламенте, да, здесь могут быть тоже такие, ну, грубо говоря, перформансы со стороны украинского президента. Ну, что касается заявлений каких-то, ну, все может быть, да, учитывая, что действительно Украина оказывается сейчас в более сложной ситуации, чем, да, в плане положения дел в зоне боевых действий, в том числе, чем...
Михаил Игоревич, время, было... к сожалению, поджимает. Я вот от ваших слов все-таки, да, обращу внимание, что эти перформансы и форма тоже будет важна, вот этих заявлений, действий, так же, как и содержание. Вам спасибо огромное. На радио «Спутник» Михаил Нижмаков.